«Я не знал, что меня ждет в Москве», — объяснял он, поглаживая завитой ус. Лица было не видно, только эти молодецкие усы, да еще поблескивала золотая серьга в правом ухе. «И не знал, надежен ли тайник в кромешниках. Я спрятал там самое дорогое, что у меня было. А письмо про Либерею целиком оставить все-таки не решился. Слишком велика сокрытая в нем тайна. Если б в Москве меня ждала плаха, то левая половина осталась бы среди моих бумаг, а про то, где искать правую, я шепнул бы верному человеку перед казнью. Пусть передаст сыну, когда тот подрастет. Кто же знал, что мне суждено погибнуть не по-христиански после молитвы и отпущения грехов, а не покаянно, со шпагой в руке от стрелецких бердышей?» Предок говорил на старом швабском диалекте, который Николас выучил специально для того, чтобы читать старинные документы по истории рода. Но говорил он лишь то, о чем магистр мог бы догадаться и сам. Главной же своей тайны не выдавал. К вечеру пятого дня магистр добрался до Таганской площади, где некогда стояли Яузские ворота. От них на юго-восток тянулись целые четыре древние улицы. Таганская, ранее Семеновская, Марксистская, ранее Пустая, Воронцовская и Большие Каменщики. Первой по порядку была Таганская. Николас уныло среди роз цветущих в саду посматривал по сторонам, отсчитывая шаги, их должно было получиться 630, что более или менее точно соответствовало 500 метрам. На 442-м шагу магистр рассеянно взглянул на противоположную сторону улицы, где стоял разоренный одноэтажный особняк, затянутый зеленой строительной сеткой. Наверное, будут реставрировать. Да нет, пожалуй, сносить. Дом как дом, ничего особенного. По виду конец прошлого века, а может и постарше. Но тогда сильно перестроены. И значит, архитектурно-исторической ценности не представляющий. Внезапно до слуха Фондорина долетел некий тихий звук. Будто кто-то позвал Николаса из дальнего-дальнего далека, без особой надежды, что будет услышан. Он взглянул на особняк повнимательней. Выбитые стекла, проваленная крыша. Сквозь облупившуюся штукатурку торчат черные бревна. Пожал плечами и двинулся дальше, оставалось еще 190 шагов. Прошел положенное расстояние, записал номера домов справа и слева, подумал, не вернуться ли до площади на машине, но не стал. Проходя мимо обреченного особняка, прислушался, не прозвучит ли зов снова. Нет, только обычные звуки города, шелест шин, урчание разгоняющегося троллейбуса, обрывки музыки из парка. И все же было в этом доме что-то странное, не сразу открывающееся глазу. Николас обвел взглядом мертвые слепые окна, пытаясь понять, в чем дело. Охранники выскочили из джипа и, озираясь по сторонам, бросились к долговязому англичанину, который вдруг зашатался, стал хватать руками воздух. «Ранили! Куда?» — крикнул один, поддерживая Николаса под локоть, а второй выхватил из-под пиджака пистолет и зашарил взглядом по соседним крышам. 13! Пролепетал магистр, улыбаясь суровому молодому человеку идиотской улыбкой. 13 окон. Моя первая ошибка. Название ворот все-таки было не определением, а именно собственным. В середине 17 века возле Новоспасского монастыря, вот здесь, образовалась слобода, где жили казенные каменщики. Видите, Фондорин, тут даже и улицы так названы. Большие каменщики и малые каменщики. Очевидно, из-за этого Яузские, они же Таганские ворота, какое-то время именовались каменными, а потом это прозвание не прижилось и было забыто. Историки находились на квартире у Николаса. Снова сидели у стола, заваленного картами, схемами и ксерокопиями старинных документов, однако между партнерами произошло психологическое перераспределение ролей, не слишком бросающееся в глаза, но в то же время очевидное обоим. Главным теперь стал магистр, а доктор оказался в роли докладчика, да к тому же еще и вынужденного оправдываться. Вторая моя ошибка, тем более непростительная. Я произвольно решил, что сажения, о которых говорится в грамотке, это стандартная мера длины, известная со старинных времен и получившая повсеместное распространение с 18 века, так называемая косая сажень, размер которой в 1835 году был официально приравнен к 48 вершкам, то есть к 213 сантиметрам. Болотников встал, широко расставил ноги, поднял и развел руки. Получилось некое подобие буквы X. Вот косая сажень. Расстояние от кончика левой ноги до кончика правой руки. Поэтому я и решил, что 230 сажений — это 490 метров. А между тем, и мне стыдно, что я упустил это из виду, в 17 веке чаще применяли так называемую прямую сажень. Расстояние между пальцами рук, вытянутых горизонтально. Вот так. Максим Эдуардович встал в позу рыбака, хвастающегося рекордной добычей. Это 34 вершка, то есть 152 сантиметра. Обнаруженный вами дом находится в 350 метрах от прежних Яузских ворот, то есть именно в 230 прямых саженях. Каждое новое подтверждение своей правоты вызывало у Николаса сладостное потепление в груди и блаженную улыбку, с которой триумфатор безуспешно пытался бороться. Губы сами расползались самым недостойным образом, что, должно быть, усугубляло раны, нанесенные самолюбию докладчика. Впрочем, нет. Следовало отдать Максиму Эдуардовичу должное. Он и сам до такой степени был возбужден и окрылен поразительной находкой, что, кажется, начисто забыл о гоноре и амбициях. «Далее», — улыбнулся он в ответ на улыбку Николаса. «Современная Таганская улица 300 лет назад была главной улицей Черной Семеновской слободы. Вот вам и наша Черная слобода. Все сходится, Фондорин. Все указанные в письме приметы. А теперь самое главное — про дом. Я поднял документы по истории застройки на этом участке и обнаружил кое-что интересное. Вот смотрите». Коллеги склонились над копией скучного официального документа с прямоугольным штемпелем. «Дом номер 15, предназначенный на снос как ветхий и не представляющий культурной и исторической ценности, был выстроен в 1823 году купцом Мушниковым. В 1846, 1865 и 1895 перестраивался. В 1852 и 1890 горел. Одним словом, обычная история обычного московского дома. Зацепиться вроде бы не за что. Но!» Болотников положил поверх ксерокопии тетрадь со своими записями. «Смотрите-ка, какие факты мне удалось откопать. Во-первых, фамилия владельца. Неизвестно, кто именно из Мушниковых построил дом, но вообще-то Мушниковы — довольно известная в прошлом веке семья Хлыстов, которые, должно быть, устраивали в интересующем нас доме молитвенные собрания и бдения. Число 13 у одного из хлыстовских течений имело особый сакральный смысл, чем, очевидно, объясняется и диковинное количество окон». «Это все замечательно», — забеспокоился Николас. «Но при чем здесь Фондорн? Он ведь жил на полтора века раньше». «Погодите, погодите», — архивист подмигнул с видом Деда Мороза, который сейчас достанет из мешка свой лучший подарок. «Про дом Мушникова написано, что он бревенчатого строения поверх белокаменного фундамента, единственно уцелевшего от бывшей на том месте ранее деревянной же дубовой постройки Колдуновского дома, что сгорел при пожаре 1812 года. Почти вся эта часть города при нашествии французов выгорела и отстраивалась постепенно на протяжении полутора десятилетий». «Колдуновский дом — это по фамилии прежнего владельца?» — осторожно, словно боясь спугнуть добычу, спросил Николас. «Или...» — Болотников улыбнулся. «Похоже, что или. В одном из полицейских донесений Таганской части, датированном 1739 годом, мне попалось упоминание, единичное, мимоходом, о каком-то колдуновском доме, он же Валзеров. А в росписи окладных жалований иноземского приказа за 1672 год и потом еще в деле о заготовке лекарственных трав аптекарского приказа от 1674 года я дважды обнаружил имя аптечных дел мастера Немчина Адамки Валзера. Вам отлично известно, что москвичам той эпохи аптекарь, да еще и с басурман, должен был представляться колдуном». «Немец!» — вскричал Фондорин. «И Корнелиус был немец!» «Так-то оно так, но на этом факты, которыми мы располагаем, исчерпываются. И начинаются предположения. Каким образом вышло, что на фасадной стороне после пожарного дома оказалось столько же окон, сколько было в доме аптекаря? Случайное совпадение?» Магистр затряс головой. «Конечно, нет. Мушников наверняка купил участок с развалинами колдуновского дома именно потому, что Хлысту такое неординарное количество окон должно было показаться доброй приметой. Возможно, дом выгорел не дотла, и контур фасада еще просматривался, или же просто сохранилось воспоминание о допожарной постройке с чертовой дюжиной окон. Ведь после нашествия Наполеона миновало каких-нибудь 10 лет. Вот и я так думаю», — Максим Эдуардович отодвинул бумаги в сторону, повернулся к Фондорину и сказал, чеканя слова: «А самое для нас существенное — то, что Мушников отстроился на том же самом фундаменте. Вот вам, подклеть знатно, и при великом пожаре не сгорело. Надеюсь, вы понимаете, Фондорин, что это значит?» И договорил громким шепотом: «Нам не нужны ни спонсоры, ни чиновники. Мы можем добыть либерею сами». На подготовку пришлось потратить целых 3 дня, хотя кладоискателей одолевало мучительное нетерпение. Николасу удавалось уснуть только перед рассветом, на 2-3 часа, не больше. А Болотников, судя по красным векам и кругам под глазами, кажется, и вовсе лишился сна. Время ушло не на заготовку необходимых инструментов. Фондорин просто передал Сергееву список, и в тот же день на Киевскую доставили 2 легких швейцарских лопаты какой-то особенной конструкции, 2 кирки, домкрат, 2 обычных дворницких лома, фонари, веревочную лестницу и электрический бур на случай, если придется делать шурфы. «Подземный ход копать будете?» — спросил Владимир Иванович как бы в шутку, а сам так и впился своими серыми глазками в кипу бумаг, лежавшую на столе. «Да, надо кое-что поискать», — небрежно ответил Фондорин. «Ясно», — кивнул полковник. Из-за него и произошла проволочка. 3 вечера ушли на отвлекающий маневр. Партнеры выезжали со всем инструментарием на какие-нибудь произвольно выбранные развалины. Сначала на руины фабрики в Текстильщики, потом в Замоскворечье и в Марьину рощу. Начинали ворочать глыбы и копать землю. В первый раз явился сам Сергеев. Походил, посмотрел, уехал. Во второй раз полковника уже не было, но из-за обломков то и дело выглядывали охранники. Когда сунулись совсем близко, Николас произвел мобилизацию, вручил молодым людям лопаты и велел перетащить с места на место огромную кучу мусора. Мальчики вспотели, перепачкали свои замечательные костюмчики, одному зашибло щиколотку упавшим кирпичом. В третий раз Фондорин и Болотников трудились в полном одиночестве. Охрана осталась снаружи и интереса к копательству полоумных историков больше не проявляла. Это означало, что пора. Можно. План составился такой. Сергеевских красавцев поставить на углах дома номер 15, чтобы никто не совался. Проблемные подростки, алкоголики, бесприютные любовники, да и с милицейским патрулем, который заинтересуется лучом света, мелькнувшим в подвальном окошке, охранники тоже без труда договорятся. Николас и Болотников вскроют гнилую дверь, спустятся вниз и будут следовать инструкциям Корнелиуса фон Дорна. Если удастся что-то найти, попытаются сделать самую предварительную и приблизительную оценку клада, но наверх выносить ничего не будут. Более того, для конспирации поедут завтра и даже послезавтра еще на какие-нибудь развалины, а тем временем решат, как и в какой форме объявить городу и миру о грандиозной, умопомрачительной находке. Прибыли на Таганскую во 2:00 ночи. На улице ни души, тихо. Фондорин посмотрел вправо, влево, вверх. Увидел, что луна пытается подглядеть за искателями сокровищ сквозь неплотные тучи, да все никак не пробьется, и небо от этого черное и серое, похожее цветом на мраморное надгробие. Мальчиков расставили по постам, через дыру в заборе пролезли во двор, а еще 5 минут спустя уже пробирались через груды досок и щебня вниз, в подвал. Ржавую железную дверь пришлось высадить ломом. Скрежет и ляск нестройным эхом откликнулись меж темных стен, с которых свисали клочья отслоившейся краски. «Так!» — почему-то шепотом сказал Фондорин, осветив потолок подвала. «Северо-восточный угол — вон тот». Архивист подошел к стене, поскреб ее ножом. «Известняк! Исконный московский известняк!» — тоже вполголоса сообщил он. «И кладка древняя. Так еще при Иоанне III обтесывали. В Москве многие старые дома стоят на таких вот фундаментах. Раствор на яичных желтках с добавлением меда, пчелиного воска, куриного помета и бог знает чего еще. Держит лучше, чем любой современный». Николасу, которого колотил нервный озноб, показалось, что историко-архитектурная лекция Максима Эдуардовича сейчас не ко времени. Магистр добрался до дальнего, обращенного ко двору угла, поставил фонарь сбоку и взялся за лопату. Сначала нужно было расчистить пол от мусора. Песня про неуловимую Сулико оставила Фондорина в покое с того самого дня, когда он пересчитал окна на фасаде дома номер 15. Вместо грузинского фольклора к Николасу теперь привязалось стихотворение из книжки, вынутой из шкафа в кабинете. Очевидно, квартира на Киевской использовалась Евродебетбанком в качестве временного пристанища для деловых людей, поэтому подбор литературы в шкафу был специфический. Всевозможные бизнес-справочники, глянцевые журналы, целых 5 экземпляров российской банковской энциклопедии и почему-то еще сиротливый томик серии «Мастера советской поэзии». Его-то Фондорин и перелистывал по ночам, сражаясь с бессонницей. Стишок был прилипчивый, про предпубертатную любовь. «Хорошая девочка Лида на улице этой живет», — бормотал теперь Николас с утра до вечера и видел перед собой не какую-то неведомую ему Лиду, а улицу Таганскую и дом номер 15, затянутый зеленой сеткой. Вот и сейчас магистр размахивал лопатой в такт амфибрахию, между прочим, трехстопному, с женской рифмой, что соответствовало размеру классического лимерика. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Ритм был удобный, в самый раз для физического труда, и дело шло споро. Наконец, из-под мусора показались полузгнившие доски. Очевидно, в подвале когда-то жили люди, раз настланы полы. Пришлось отложить лопаты и взяться за ломы. Вскрыли один слой досок, за ним обнаружился другой, обугленный. «Вот вам и пожар 1890-го», — заметил Болотников, вытирая вспотевший лоб. «Ну что вы все бормочете? Вперед, Фондорин! Мы близки к цели!» Сняли и этот настил. «Ага!» — азартно воскликнул Максим Эдуардович, когда железо ударилось о камень. «Каменные плиты! Я так боялся, что под досками окажется грунт! Ну-ка, ну-ка! Расчищаем!» Поставили фонари на края ямы, образовавшейся в углу. Докрошили доски, вычерпали труху и пыль лопатами. Угловая плита была размером примерно 3 фута на 3. Болотников насупился. «Ай-яй-яй!» «Хреново, Фондорин, здесь что-то не так. В письме сказано, в углу плита каменная да узкая, а это квадратная, да и, похоже, тяжеленная. Вдвоем не выковырнешь. Как же сынок Микита один-то справился бы? Ладно, давайте займемся швами». Толкаясь плечами, опустились на корточки, стали расчищать межплитный шов. Николас морщился от тошнотворного скрежета, а сердце сжималось от страха. Неужто ошибка? «Достаточно», — решил Максим Эдуардович. «Подцепим в два лома, навалимся, вдруг все-таки вывернем. На 3-4». Фондорин уперся ногой в край проломленного деревянного настила, вцепился обеими руками в лом и по команде рванул рычаг кверху. Плита встала дыбом с такой неожиданной легкостью, что Болотников едва удержался на ногах. «Вот что значит узкая!» Магистр придержал плиту и показывал на ее ребро. «Ширина не больше 3 дюймов». Тяжело задышав, Болотников отпихнул коллегу и, подхватив плиту, оказывается, не такую уж тяжелую, отшвырнул ее в сторону. Она ударилась о брошенный лом и раскололась надвое. «Зачем?» — воскликнул Николас. «Ведь это место потом станет музеем!» Не отвечая, Максим Эдуардович упал на четвереньки и принялся голой ладонью выгребать из неглубокой выемки пыль. «Светите сюда!» — прохрипел он. «Ну, живей! Тут посередине выемка! Да светите же! Я что-то нащупал!» Фондорин направил луч фонаря вглубь темного квадрата, вытянул шею, но архивист уткнулся лицом в самый пол, и разглядеть что-либо было невозможно. «Что там?» «Выемка! А в ней скоба!» — глухо ответил Болотников. На таких в старину крепили дверные кольца. Приложение. Политически некорректный лимерик, помогший Энн Фондорину разгребать мусор в подвале дома номер 15 ночью 3 июля. Хорошая девочка Лида, в красавцев спортивного вида, все время влюблялась, но предохранялась, чтоб не было клэпа и спида.